Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Сонмы. Аяты 41 по 44.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام
«О вы, которые уверовали, поминайте Аллаха многократно и славьте Его утром и вечером, и Он, и ангелы Его благословят вас, чтобы вывести вас из тьмы к свету, и Он милосерден к верующим. В тот день, когда они предстанут пред Ним, их приветствуют словами «Мир». И он уготовил для них великую награду.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, здравствуйте! Вы смотрите прямой эфир русской службы Гости Радио Исламской Республики Иран. Часы в нашей студии с Тегерана показывают 16 часов 31 минуту. Мы начинаем информационный выпуск, и в начале его краткая сводка. Постоянный представитель России при ООН отметил, бушует глобальная экономическая война. Президент Хорватии заявил, я не позволю Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Дания испытала свою самую современную ракету. В Москве прошла встреча с Хамас. Фатх тоже ждут. Операция сопротивления на востоке от Тель-Авива. По меньшей мере, 3 сиониста были убиты. А сейчас об этих и других событиях более подробнее. Главнокомандующим корпусом стражи Исламской революции заявил, ненависть американцев к СИР этой революционной силе неисчерпаема. Это реальная проблема. Указав на утверждение второго антииранского плана в Сенате США с целью недопущения отмены санкций против КСИР, генерал-майор Хусейн Салами добавил, ненависть американцев к СИР абсолютно нормальна. Отметив, что согласно заявлению верховного лидера исламской революции, в логике ислама оружия массового поражения нет места, он сказал, безусловно, его заявление не тактика, а логика ислама. Салами далее добавил, «Вилаят Аль-Факих занимает такую позицию перед лицом великих держав, обладающих ядерным оружием. Он запрещает оружие массового поражения, чтобы выполнить аяты Аллаха. Это показывает, что он воспитан под сенью Корана». Представитель России при ООН заявил, что ответ на спецоперацию России в Украине развязана глобальная экономическая война. Василий Небензя на заседании Совбеза по Украине, обвинив Запад в отклонении всех предложений России по поводу опасений, а по поводу расширения НАТО, заявил, «Запад ждал этой войны, чтобы начать свое подавление России». Он добавил, что интенсивность и скорость американо-европейской экономической войны против России показывают, что Запад готовится к долгосрочной войне против России. Это не война в Украине, вопреки тому, что вы говорите, это западная опосредованная война против Российской Федерации, сказал Небензя. Он отметил, что есть люди и страны, которые давно мечтали превратить Украину в мост России и с момента обретения Украины независимости 30 лет назад сделали все возможное для достижения этой цели. Небензя подчеркнул, что у России никогда не было иллюзий относительно планов Запада, относительно членства Украины в НАТО, так как не все предложения России по европейской структуре безопасности были учтены. Россия запустила ракету противолодочного ракетного комплекса «Ответ» в Японском море. Фрегат «Маршал Шапошников» выполнил в Японском море пуск ракеты нового противолодочного комплекса «Ответ» по подводной учебной цели, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации в среду. Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в акватории Японского моря произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ» по подводной цели. Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель, говорится в сообщении. Район пуска охраняли около 15 кораблей Тихоокеанского флота и судов снабжения. Корабельный противолодочный комплекс «Ракетный ответ» предназначен для поражения подводных лодок. Для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр», говорится в сообщении. Принцип действия заключается в следующем. После пуска и приближения к району от ракеты отделяется небольшая торпеда и приземляется в воду на парашюте. Затем торпеда самостоятельно ищет цели и уничтожает их. Президент Хорватии заявил, что если он будет представлять Хорватию на саммите НАТО в Мадриде, то наложит вето на приглашение Швеции и Финляндии в организацию. Зоран Миланович, ранее высказавшийся против возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, добавил: «Как глава государства, представляющего Хорватию на саммите НАТО, если саммит будет проведен на таком уровне, я наложу вето». Согласно Конституции Хорватии, президент является верховным главнокомандующим армии страны и имеет право высказываться во внешней политике. Ранее скандинавские СМИ сообщали, что Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО до середины мая. Ранее в этом месяце премьер-министры Швеции и Финляндии объявили, что война в Украине изменила ситуацию с безопасностью в регионе. Администрация президента США Джо Байдена одобрила очередной пакет военной помощи Украине. В комплекс входят зенитные и противотанковые ракеты. Россия заявляет, что рассматривает поставки западного оружия в Украину как законную цель.
Unless there are other parties within the world community and also even within NATO to resist this type of policy, it's going to be a very long and costly war. And the cost is going to be borne by the world community, which will suffer in increasing food prices, increasing energy, increasing starvation for millions of people.
В разгар украинского кризиса ВМС Дании испытали свою самую передовую ракету большой дальности, запущенную с фрегата. Йоханнес Кидмас, начальник Центра военно-морских операций Академии обороны Дании, подчеркнув важность испытательного пуска этой ракеты американского производства, представил ОСАМ-2 как наиболее инновационный инструмент в датском арсенале. Ожидается, что ракета-перехватчик большой дальности ОСАМ-2, установленная на военном фрегате «Нильс Юэль», повысит военный потенциал Дании и сделает ее партнером НАТО в выполнении боевых задач, включая сопровождение кораблей. Учения проводятся после того, как МИД России заявил в своем заявлении в четверг, что оно объявило персонами нон-грата семерых дипломатов из посольства Дании в Москве. Ранее в СМИ сообщалось, что Дания выслала 15 российских дипломатов по соображениям безопасности. В ответ на антироссийский шаг Москва приняла ответные меры против Копенгагена. Дипломатическая война между Западом и Москвой резко обострилась после военного вторжения России в Украину, что побудило ряд европейских стран выслать российских послов, акция которой не осталась без ответа Москвы. Министр иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что обсудил с представителями движения «Хамас» обстановку на палестинских территориях и события вокруг мечети Аль-Акса. В результате переговоров российская сторона готова предложить Москву в качестве площадки для проведения межпалестинской встречи. 5 мая специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Богданов, принял члена Политбюро ХАМАС Мусу Абу Марзука. В ходе беседы, в которой также участвует член руководства ХАМАС, Хусам Бадран и Фатхи Хаммад, основное внимание было уделено положению дел на палестинских территориях с акцентом на сектор Газа и обстановку в Восточном Иерусалиме, включая последние события вокруг комплекса мечети Аль-Акса. При этом с российской стороны была изложена неизменная позиция в поддержку справедливого решения палестинской проблемы на базе соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах восстановления палестинского национального единства. В этом контексте с российской стороны была подтверждена готовность и впредь оказывать содействие преодолению разногласий и сближению позиций ведущих палестинских политических сил и движений на основе платформы Организации освобождения Палестины. Констатировав важность дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-палестинских отношений, было условлено активизировать политический диалог по международным и региональным вопросам, представляющих взаимный интерес. Палестинские СМИ сообщили в четверг вечером, что несколько сионистов были убиты и ранены во время операции сопротивления в сионистском поселении Эль-Ад на востоке от Тель-Авива. Палестинские источники объявили в четверг вечером, что по меньшей мере трое сионистов были убиты в ходе операции, еще 9 человек получили ранения. В ответ на операцию в поселении Эль-Ади министр внутренней безопасности сионистского режима признал, что мы заплатили высокую цену. Омер Барлев заявил, полиция и Шабак преследуют виновных в операции в Эль-Аде. Тем временем сионистские поселенцы в четверг вечером, выступая против Барлева в месте операции в Эль-Аде в Тель-Авиве, потребовали его отставки. Премьер-министр сионистского режима Нафтали Беннет, выступая в конце встречи по вопросам безопасности в связи с операцией в поселении Эль-Ад, в пятницу утром, озвучив пустые угрозы, заявил: «Враги начали кампанию убийств против евреев. Мы дотянемся до террористов, их следы поддержки, они заплатят за это». В свою очередь, министр войны сионистского режима Бенни Ганс пригрозил, что виновные в операции Эль-Ади и их подстрекатели заплатят высокую цену. Член Политбюро движения «Исламский джихад» Палестины заявил: «Неоднократные нападения сионистских поселенцев на мечеть Аль-Акса при поддержке армии и полиции сионистского режима осуществляются по сценарию временного и пространственного разделения мечети Аль-Акса». Халид Аль-Баташ назвал продолжение атак сионистов на первую киблу мусульман оскорблением арабского и исламского мира. Он призвал Организацию исламского сотрудничества и Лигу арабских государств проводить внеочередные собрания в поддержку города Коц и святынь против планов иудаизации и временного и пространственного разделения мечети Аль-Акса. Аль-Баташ подчеркнул, что это трудный момент, арабские и исламские страны должны выполнить свою историческую ответственность по защите исламских святынь от напада кабинета Нафтали Беннета. Он также призвал остановить нормализацию отношений арабских государств с сионистским режимом. Сенатор-республиканец назвал правительство США главным распространителем дезинформации в истории мира. Рэнд Пол сказал, что лживое правительство этой страны не имеет права говорить своему народу, что является реальностью, так как само является главным распространителем дезинформации. Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас заявил на слушаниях в Сенате США в защиту создания управления по борьбе с дезинформацией, что социальные сети очень помогли отфильтровать фейковые новости. Реагируя на замечание Майоркаса, Пол указал на ряд лжи правительства США, заявив, что правительство годами лгало людям о масштабах войны во Вьетнаме. Он сослался на оружие массового поражения Джорджа Буша-младшего как на предлог для вторжения и оккупации Ирака на 2 десятилетия. В конце прошлого месяца в Министерстве внутренней безопасности Соединенных Штатов заявили о создании новой структуры – Совет по противодействию дезинформации для борьбы с распространением ложной информации в стране. Критики данной структуры приравняли его к Министерству правды в одном из романов Джорджа Оруэлла «1984». Торговля между Ираном и США – в первом квартале текущего года, испытывая рост на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигла 15 миллионов долларов. Статистическое бюро США в своем последнем отчете сообщило, что торговля между Ираном и США достигла 15 миллионов долларов в первом квартале 2022 года, что на 55% больше, чем за этот же период в прошлом году. Отметим, что объем торговли между Ираном и США незначительным по сравнению с общей торговлей двух стран с миром. Это был информационный выпуск. Для тех, кто только что присоединился, вы смотрите прямой эфир русской службы Гостерадио Исламской Республики Иран. Продолжающийся кризис вокруг Украины напоминает нам, что существование НАТО спустя 73 года после его создания является оскорблением для миллионов погибших в ходе Второй мировой войны ради рождения Устава ООН. Выпущенный в качестве основополагающего документа Организации Объединенных Наций после его рождения в октябре 1945 года, в статьях устава было закреплено торжественное обещание, что отныне вместо грубой силы и нетерпимости воцарится справедливость, международное право и терпимость. Невозможно читать эти слова и не оплакивать зияющее несоответствие между благородными идеалами, которые обещала отстаивать выше приведенная преамбула.
НАТО, или Организация Североатлантического договора, была создана в 1949 году для мобилизации политической войны, поддержки между Соединенными Штатами и группой европейских стран с целью сдерживания и, при необходимости, сокрушения Советского Союза. После падения Берлинской стены в 1989 году и распада Советского Союза, НАТО постепенно превратилось в инструмент, с помощью которого капиталисты Северной Америки и Европы пытаются навязать свою политическую волю остальному миру, в основном за счет военных действий.
I've come here to express the United States' steadfast commitment to that alliance, which has been the cornerstone of peace, prosperity, stability for the transatlantic community for more than 70 years.
Последние десятилетия организация вела войны с целым рядом стран во имя демократии и мира. Большинство из них являются незаконными и неудачными.
Ливийская государственность была разбомблена натовцами в 2011 году. И последствия этой авантюры, преступной, противозаконной авантюры, все мы пожинаем до сих пор, прежде всего, конечно, ливийский народ.
Ливия и интервенция НАТО в 2011 году стали синонимом провала и катастрофы. Интервенция не дала ничего похожего на стабильную демократию. Вместо этого наступил полный хаос, насилие, нестабильность и гражданская война.
I cannot be sure there have been no civilian casualties. What I can be sure of is that we are very, very precise and discriminate in our targeting. There have been more instances than I can think of in the conduct of this campaign where our pilots have made the correct decision to not attack a legitimate military target for concern of the civilian casualties that attack would have caused. It is a very, very high priority. And I cannot emphasize enough the precision with which we conduct these strikes.
В то время как политические элиты на Западе поспешили отпраздновать интервенцию в Ливии как успех, кампания НАТО привела к гибели многих мирных людей и разрушению национальной инфраструктуры. Более того, последовавшая за этим нестабильность высвободила множество радикальных ополченцев и террористических формирований, которые поставили под угрозу весь регион. Что касается Ливии, то НАТО потерпело неудачу и в еще одном смысле. Напряженность между Турцией и Францией, двумя членами НАТО, из-за поддержки разных сторон в Ливии является показательным примером.
In Libya, we are supporting the legitimate government, and the French government is supporting an illegitimate warlord. And jeopardizing, as I said, NATO security, Mediterranean security, North African security, Libya's political stability. And are giving all this, they still blame us, they still criticize us.
Между тем, Франция считает Турцию нонконформистским членом НАТО.
Nous avons besoin de clarifier la place de la Turquie dans l'OTAN. Normalement, entre alliés, il n'est pas possible de faire plusieurs choses que la Turquie a fait ces derniers mois. Donc tout ça est vrai, je l'ai condamné au sein de l'OTAN, j'ai agi en tant que nation, nous avons agi en tant que nation, et nous avons fait un travail conséquent de conviction des autres Européens pour que l'Europe ait une voix beaucoup plus ferme, parce qu'il y avait beaucoup de complaisance. Ça, c'est ce qu'on peut faire. Moi, je pense que l'une des situations les plus graves, c'est ce qui se passe en Libye. Vous l'avez dit, malgré la conférence qu'on avait tenue à Berlin, La Turquie n'a pas tenu sa parole, elle a envoyé des combattants étrangers, elle a envoyé son armée. Moi, je mets beaucoup de pression pour qu'on ait maintenant un retrait.
Но Ливия не единственная фиаско в новейшей истории НАТО. После легкой военной кампании 2001 года, которая отстранила талибов от власти в Афганистане, обеспечение стабильности и восстановление политического и экономического фундамента этой страны оказались непростой задачей для трансатлантического сообщества. Несмотря на то, что на протяжении двух десятилетий в Афганистане находились десятки тысяч военнослужащих стран-членов НАТО, талибы наконец захватили страну. Еще один удар по так называемому крупнейшему военному альянсу в мире.
When we made the decision, we all knew the risks. We all knew that entailed risks, also the risk of Taliban returning, though. No one anticipated that this should happen so fast, the rapid return of Taliban. But we also knew that the alternative to end our military presence also entailed risks.
Европейские члены НАТО не ожидали, что участие в Афганистане обернется длительной войной. Они считали, что это будет недорогая демонстрация солидарности и сочувствия американскому народу, а не длительное оперативное обязательство. Согласно одной оценке, европейские политики заявляли, что Афганистан жизненно важен для их собственной безопасности, но на практике продолжали относиться к нему как к сфере ответственности Америки. В контексте неуверенной кампании в результате стала испаряться общественная поддержка и формироваться взаимное трансатлантическое разочарование. Несмотря на двухдесятилетнюю оккупацию, НАТО не удалось обеспечить мир и безопасность в Афганистане.
В Афганистане кипензус мулькунову, Америкава, Нартова, Луи Кудратунову, Дидалару, Барану, Бэм Аман Насвай Равастай, Бэм Низам Насвай Контролавалай, Бэм Ди Кудрат Джазири Насвай Ламанжавлалай. Нэн чимуг хага каруна тул кириди, а у тулы дуниата митминана муркалайзе, на пойгам си узди нурца мушкил лэри си ламунай гуари.
Несколько месяцев назад министр обороны Британии Бен Уоллес отметил, что НАТО потерпело политическую неудачу в Афганистане. В то время как Альянс утверждает, что способствует миру во всем мире, недавний случай с Украиной свидетельствует об обратном. Подталкивая Россию к экспансионизму, НАТО, безусловно, была чем-то большим, чем невинным наблюдателем в нынешней эскалации отношений между Украиной и Россией.
Und natürlich hat Russland auch Sicherheitsinteressen. Passiert ist, nämlich die Ausweitung der NATO nach Osten. Das war vielleicht nicht so klug, wie die, die das gemacht haben, es dachten. Und deshalb ist natürlich logisch, dass Russland auch das Interesse hat, sein Hoheitsgebiet zu schützen. Das muss berücksichtigt werden.
Мало того, что организация потерпела неудачу в содействии миру, НАТО практически бездействовал после наступления этого конфликта, нанеся удар в спину Украине.
Oui, oui, on suit l'actualité, évidemment. Mais encore une fois, la France et l'OTAN ne sont pas en guerre avec la Russie. Et donc, nous, on est vraiment en mesure d'être dans une situation défensive pour protéger les pays de l'OTAN avant tout, tout en concourant quand même à la défense collective que ça représente.
В конце февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил НАТО и Европейский Союз в неспособности занять решительную позицию перед лицом нападения России на Украину.
Daha kararlı bir adım NATO'nun atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Genel Sekreter Stoltenberg'le yaptığımız net görüşmelerimiz var.
Дело в том, что реакция НАТО на нынешние действия России не отражает ее реакции на Россию во время холодной войны. Бездействие побудило Киев пересмотреть свои попытки вступления в НАТО.
Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО. Ми це розуміємо. Ми адекватні люди. Роками ми чули про нібито відкриті двері, але вже почули також, що нам туди не увійти. І це правда, і треба це визнавати. Я радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе і на наших партнерів, які нам допомагають.
Эта нерешительность в непосредственном участии в украинско-российском конфликте возникла после серии поражений, которые НАТО потерпело в Афганистане и Ливии. Создается впечатление, что организация не в состоянии выполнить даже свою первоначальную миссию – сдержание русского медведя.
Для тех, кто только что присоединился, я повторю заголовки сегодняшнего информационного выпуска. Постпред России Прион отметил, бушует глобальная экономическая война. Президент Хорватии заявил, что я не позволю Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Дания испытала свою самую современную ракету. В Москве прошла встреча с Хамас, Фатх тоже ждут. Операция сопротивления на востоке от Тель-Авива. С текстом этих и других новостей вы можете ознакомиться на нашем сайте. Также подкасты наших выпусков вы также можете прослушать и познакомиться с другими тематическими передачами, которые мы готовим для вас ежедневно. И буквально несколько слов по COVID-19. К сожалению, за последние сутки 12 человек умерло, 375 было инфицировано, из которых 76 были госпитализированы. Я вам желаю не болеть, берегите себя и своих близких. До следующих встреч.
Иран – волшебная страна.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Здравствуйте, дорогие слушатели. Желаю вам приятного настроения и приглашаем вас прослушать очередную передачу из цикла «Иран – волшебная страна». Как должно быть, вы помните, в ходе предыдущей передачи мы представление исторических памятников городов Исфаган ознакомили вас с чарующими взоры прелестями этого города, основная часть которых сосредоточена на исторической площади имама Хомейни – Нахш-е-Джахан. Первую тему сегодняшней передачи мы посвятили представлению мечети имама, являющей собой символ величественной иранской архитектуры. Оставайтесь с нами. южной части исторической площади Имам в городе Исфаган расположена одна из главнейших мечетей периода сефевидов, то есть мечеть имама Хомейни, да светится его могила, или мечеть Шаха, известная как мечеть Аббаси. Постройка мечети, имеющая 4 крыльца, 4 минарета, началась в 1021 году лунной хиджры, в 1610 году по григорианскому календарю, и длилась почти 26 лет. Мечеть имама, являющаяся вечным шедевром облицовки, кафелем XI века лунной хиджры, в 1932 году была зарегистрирована в списке национальных памятников Ирана и в качестве одного из предметов религиозной и национальной гордости вместе с площадью Накше-Джахан включена в список мирового наследия ЮНЕСКО. Главная дверь мечети украшена прекрасными стихотворениями, вылепленными рельефом. Дверь покрыта золотом и серебром, украшена великолепными узорами. Она является одним из шедевров искусства эпохи сефевидов. Скрижаль на величественном портике мечети выгравирована известным каллиграфом сефевидской эпохи Али-Ризой Аббаси. Этот портик, с точки зрения архитектуры и облицовки кафельными плитками, считается одним из ценнейших произведений иранской архитектуры. Каждая кафельная плитка, использованная в портике, представляет собой прекрасную картину. Над площадью доминирует треугольный эйван, веранда. У входа в мечеть имама с двумя бирюзовыми минаретами высотой в 27 метров. Позади эйвана находится главный купол высотой в 52 метра. Входной коридор мечети тоже поражает с точки зрения изящной архитектуры. Талантливый зодчий здания создал по обеим сторонам коридора два прохода разной длиной с тем, чтобы поворачивать ось мечети в сторону киблы, имеющей 45-градусный угол. Таким образом, сохраняется симметрия и баланс в строении мечети и ее размерах с изменением в позиции кибли. Посередине двора мечети находится очень большой и красивый пруд. В восточной и западной частях мечети наблюдаются два симметрических шабистана. Это места, отведенные для ночной молитвы или ночлега. Крыльцо, купол и михраб каждого шабистана украшены великолепными кафельными плитками с разными узорами. Большой торжественный купол, возведенный над обширным пространством южного шабистана мечети, представляет собой один из высочайших куполов среди иранских мечетей. С архитектурной точки зрения также он является главнейшим и красивейшим куполом мечети имама. Это двухслойный купол, между слоями просвет в 12 метров. Внешний купол с высотой 52 метра с кафельными плитками бирюзового цвета ярко сверкает и виден издалека. Благодаря двойному куполу все звуки прекрасно слышны в шабистане, а голос оратора доносится до слушателей четко и отчетливо. Надписи мечети имама на куполах, крыльцах и четырех поверхностях мечети, выложенные при помощи кафельной облицовки, это работа художников и каллиграфов, живших при сефевидской династии. В двух углах мечети, юго-западном и юго-восточном, симметрично расположены два медресе – школы религиозных наук. Медресе, находящееся в юго-восточном углу, который имеет комнаты для живущих там семинаристов, называется «Медресе Насири», а то, что к юго-западному углу – «Медресе Сулеймания». Наличие худжер, келий или комнаток для студентов вдоль двора и тутовых деревьев в палисадниках создают вдохновляющую атмосферу. В медресе на юго-западе мечети в определенное место приспособлен видный кусок из простого камня, показывающий настоящий полдень Исфагана в четырех временах года. Это солнечные часы для получения точного времени призывов к молитве. Его расчеты сделал известный ученый, богослов и математик шейх Бахаи, живший при шахе Аббасе. Мечеть имам Хомейни наряду с симметричностью и гармонией имеет характерные особенности, отличающие ее от других мечетей. Никакая часть мечети не подобна другой части. Например, облицовка кафелем потолка и стен мечети не имеет никакого сходства, но тем не менее очаровывает своей красотой. По обеим сторонам у входа в мечеть находится по одной большой чаше из камня, в которой содержится охлажденная вода, щербет или что-либо прохладное. Эти чаши высечены из целого камня и представляют собой образец искусства резьбы по дереву в этом здании. Торжество и величие мечети имама привлекло к себе внимание многих посетителей и поклонников архитектурного искусства. Так, например, известный иранист, профессор Артур Пауп в своей книге, посвященной иранской архитектуре, пишет в описании мечети имама. Этот исторический памятник олицетворяет кульминацию целого тысячелетия строительства мечети в Иране. Хотя грандиозность узорного купола и портиков изумляет человека, гармоническое повторение архитектурных элементов, симметричные портики, а также всеохватывающий цвет, который равномерно распределен на поверхности здания, помогают человеку ощутить красоту здания. Дорогие слушатели, после знакомства с мечетью имама следует представить вам еще другое историческое здание на площади имама – дворец Али-Гапу. Среди дворцов на площади имама особой привлекательностью, не только своей прелестью, но и архитектурной облицовкой, узорчатым кафелем во внутреннем помещении, обладает дворец Али-Гапу, представляющий собой здание, сооруженное на западной стороне площади Накшеджахан. Напротив мечети шайха Лутфулы. Давайте во второй части сегодняшней радиопередачи бегло взглянем на это историческое здание. Это прочное и удивительное здание, построенное примерно 5 столетий назад, имеет 386 метров в длину и 140 метров в ширину. Высота его составляет 48 метров. Построено оно было в период правления сефевидов и называлось Касре-Дувлат-Хане и являлось центральным административным зданием. Этот удивительный архитектурный образец дворцов эпохи сефевидов был построен в начале 17 века по приказу шаха Аббаса. Сооружение Али-Гапу представляет собой шестиэтажное здание, причем каждый этаж отведен под определенную деятельность. Например, на первом этаже располагалась охрана, второй этаж предназначался для прислуги, третий служил гостиной, а шестой с его прекрасными лепками был превращен в концертный зал. С крыши здания открывается прекрасный вид на город Исфаган и центральную площадь имама. Одной из особенностей дворца Али-Гапу составляет наличие маленьких комнат и коридоров, которые соединены друг с другом. Так что вся планировка пола, прудов и прочих элементов базируется на цифре 8. Путешественник эпохи сефевидов Пьетро де Лавале в своем путевом дневнике пишет: «Помещений, небольших комнат и коридоров, имеющих сообщения между собой, так много, что стража заверяла меня, что во дворце имеется более 500 различных дверей и коридоров». Особый интерес в этом дворце вызывает сообщение между различными помещениями. Конечно, величие и красота Али Гапу заключается не только в его внешнем виде. Этот дворец имеет прекрасную архитектуру и замечательное внутреннее и внешнее украшение. Все стены и лепка сверху донизу украшены золотой росписью и прекрасными миниатюрами мастера Ризы Аббаси и его подмастерьями. На стенах изображены цветы, листья, птицы, звери и другие привлекательные изображения. Другой особенностью дворца Али Гапу является торжественный большой эйван, построенный на самом верхнем этаже дворца с видом на площадь имама. Еще одной отличительной чертой Али Гапу является величественная терраса, сооруженная на верхнем этаже с видом на площадь имама. Большие деревянные колонны окружают эту террасу и впираются в украшенный потолок. Она была местом проведения праздников, и отсюда зрители наблюдали за игрой в чаган. Необходимо отметить, что в центре ее построен прямоугольный бассейн, окруженный гранитными плитами. Самый большой зал размещен на шестом этаже и также украшен лепкой. Сделанные из гипса кувшины вделаны в стену. Он назван также музыкальным залом, ибо все украшения сделаны для создания соответствующей акустики.
Иранские знаменитости, гордость мира. С именем Бога приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Будем рады, если вы останетесь до конца нашего очередного выпуска передачи «Иранские знаменитости. Гордость мира». Сегодня мы продолжим вас знакомить с жизнью и творчеством выдающегося иранского ученого, поэта, хадисоведа и фикха, толкователя Корана Абу Исмаилом Абдулой Эбн Мансуром Ансари, который также был известен как «Старец Герата». Мы сказали, что Абу Исмаил Абдуль Эбн Мансур Ансари родился в пятницу 2 Шаабана 396 года Луны Хиджри в городе Когандес в области Туз. Самое лучшее, что он преподнес исламской философии Хорасана, это внедрение идеологии в жизнь и влияние на моральное совершенство общества. Ансари считал, что праведный путь возможен только через религию, и этому учил и своих учеников. Он обладал красивым, красноречивым слогом, который был направлен для донесения людям понятия, что путь к счастью лежит только в правде. Для доказательства своего видения он отмечал, что человек должен не руководствоваться своими знаниями и чувствами, а только следовать Писанию в Коране. Ансари был профессионалом в стиле письма Насры Мусаджар, и даже многие исследователи считают его первым мастером этого стиля. Из всех книг, что остались от Ага Ансари, от него осталась книга «Монаджат Наме», самая популярная, которая считается в его прозе. Много людей не знают, кто автор этой книги, но в памяти людей, самое интересное, есть выражение с его книги «При общении с Богом». Бог, похоже, тебя никого нет. Очень сильный, все знаешь и умный. Ни одного порока и ошибки нет в тебе. Ни одного компаньона у тебя нет. Ты лекарство для всех и желание сердца. Это все только подходит Богу. Тебе не нужно ни место, ни время. Никто на тебя не похож, и ты ни на кого. Видно, что ты в душе человека. Мы живем благодаря тебе. Какой ты прекрасный друг. Очень приятно ощущать тебя с собой. Как прекрасно время и жизнь на пути к тебе. Можно сказать, что Ансари популярны в персидской литературе именно по такому стилю. Несколько книг «Мунаджат Наме» существует. Одна из них находится в библиотеке Айя Суфие, которая была написана в 855 году Луны Хиджры. Самый первый раз с помощью султана Хусейна Табанды Гунабади в 1312 году она была распечатана в Тегеране. Затем книжка была еще раз распечатана доктором Дасгирди в 1349 году. Также есть данные, что в 1341 году в Кабуле также была книга распечатана. Но самый главный тираж этой книги был напечатан Мухаммадом Суруром Мулайи в 1377 году. Самое интересное, что эта книга не раз была переведена на английский язык и распечатана. Методы, которые использовал Ансари в этой книге, явно указывали на его особый стиль. Элагин Амме использовала методологию исламской философии, которую потом собрали после него студенты Ансари. Так как каждая тема начиналось со слова «Элаги», то выбрали имя «Элагинаме». Эта книга очень имеет большое значение для персидской исламской философии. Ансари использовал один из видов «Насра». Этот метод отличался мелодичностью и схожей на поэзию. В этой книге соединен стиль и значение. Его метод был именно им разработан и оказал весомое значение на людей. Он говорил, что внимательно писал и что все темы в книге взаимосвязаны. Метод Ансари действовал на все другие литературные методы философии после него. «Бог, кто тебя познал, то в сердце возникла любовь к тебе, и от всего отказался, кроме тебя. Кто тебя узнал, что сделать с душой, женой, детьми и финансами? Ты даешь любовь в сердце, в этой и в следующей жизни». Дав любовь в сердце, даришь два мира. У того, кого любовь к сердце к тебе, зачем жизнь в мирах? Доктор Сарвар Мулайи по поводу книги Ансари считает, что эта книга – самая старая книга для суфиев-дервишей. Эта тема написана для размышления, и поэтому остальные суфии обращались неоднократно к этой теме. Исследователи считают, что книги Ансари делятся на три темы. Это религия философская, научные книги и обучающие. Говорят, что «Мунаджат Наме» – это сборник частей из разных трудов и очень разнообразная в плане различных тем. Но самая главная тема в книге – это религия. Ансари верил в направление сахв. Иногда он был очень мягким, а иногда сухим. Сам он говорил, что Хусейн Мансур говорил, «Я тоже говорил то, что и он. Он прямо, а я образно». Вы знаете, что Хусейн Мансур Халадж тоже был популярным религиозным деятелем по идеологии Секр, который был убит. Ансари говорил, что тоже похож на Халаджа. Ансари никогда не уходил от религиозных тем в своей поэзии. Самые главные темы книги – это Тагид, о создании мира, посланческая миссия пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и род его, любовь, добро. Именно сам Ансари говорил, что Тагид – это не просто слово, а когда это понятие в душе каждого человека. Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.